Мы продолжаем нашу тему «Православный лютеранский диалог в России». Мы говорили о диалоге Ивана Грозного с главой шведской лютеранской церкви, с пастором Иоанном Ракитой, а затем перешли к теме «Православный лютеранский диалог в Юго-Западной Руси», то есть на территории польско-литовского государства. И вот мы отметили в прошлый раз, что очередные переговоры проходили при участии князя Константина Острожского. И со стороны православного духовенства было 10 человек. И князь Константин Острожский обратился к протестантскому духовенству со следующими вопросами. «Признаете ли вы писания Моисея, пророков, евангелистов и апостолов за боговдохновенное писание, необходимые человеку для научения, наставления, исполнения, возвышения всякой правды и для приготовления его к наследию вечного спасения?» Второй вопрос. «Оказываете ли вы отцам церкви благоговейное доверие за их благочестие и помазание Духа Божьего, хотя бы вы и не были согласны с ними в некоторых частных предметах?» Как видим, вот такой шаг навстречу все время делается, и ожидается, что вот будет тоже встречный шаг. Следующий вопрос. «Если в вашем учении и богослужении найдется какое-либо противоречие со Словом Божиим и учением апостольским, то согласны ли вы сделать изменения и исправления по этим образцам веры?» Предпоследний вопрос был такой. «Принимаете ли вы за ваших братьев и сомолитвенников всех тех, которые в своем богопочтении и поведении сообразуются со Словом Божиим?» И, наконец, последний вопрос. «Желаете ли вы по заповеди Господа Иисуса Христа пребывать в братской любви, взаимной помощи и соединиться с теми, которые совершенно подчиняют себя водительству Слова Божия?» И вот по существу в вопросах Константина Острожского в самых общих чертах была изложена православная позиция по поводу предполагаемого соединения. А здесь были затронуты вопросы об отношении к таинствам, о богоучрежденности и иерархии и ряд других. Поэтому неудивительно, что лютеране с энтузиазмом восприняли реальную возможность сближения с православными. И, в частности, заявили следующее. «Мы желаем даже установить строгое единение с вами не только в вероучении, но и в обрядах. Итак, если вы докажете нам, что в нашем учении есть что-либо несогласное со Священным Писанием, то мы готовы изменить, исправить погрешности. То же самое должны сделать и вы, если в вашем учении найдется нечто, противоречащее Писанию. Конечно, вы не сразу придете к окончательному решению об этом важном предмете. Будете ожидать разрешения от Константинопольского патриарха, но при помощи Божией святое дело совершится. В настоящий раз может быть сделано начало и основание соединения. Основание для него положено уже в том, что столько лиц с той и другой стороны прибыло на собор. И вот, оценивая результаты переговоров, присутствовавший на этом соборе митрополит Велиградский Исаак в своей речи подчеркнул, что Священное Писание Ветхого и Нового Завета, творение святых отцов Церкви и определение семи вселенских соборов представляют собой взаимную основу для сближения. Затем были рассмотрены различные аспекты догматического вероучения, по которым лютеране имеют общую точку зрения с православными и которые должны были лечь в основу устанавливаемого единения. Всего было выявлено 18 таких пунктов. князь Константин Острожский обратился к участникам собора со следующей речью. «Свидетельствую Богом и своей совестью, хотя я ничего прилежнее не прошу у него и не знаю большего утешения, как взаимную любовь и согласие тех, которые признают зависимость от одной главы Церкви и проповедуют Слово и Евангелие. Если бы мне, старику, удалось увидеть это согласие нашей Церкви с вашей евангелической, то я готов был бы тогда охотно умереть». На эти слова представители протестантских общин ответили, что они готовы со своей стороны предложить все старание для достижения взаимного примирения. И князь Константин Острожский настаивал на том, чтобы о предстоящей унии были бы поставлены в известность главы восточных православных церквей. Но реформаты, то есть кальвинисты, принимавшие участие в работе собора, решили не дожидаться ответа и представили свой проект о соединении, составленный ими еще до открытия собора. Идеи, содержавшиеся в этом проекте, были настолько нереальны, что православные вынуждены были отказаться от дальнейшего обсуждения вопроса о сближении. Поэтому на последнем заседании собора вместо вероисповедного единства был провозглашен религиозно-политический союз. Вскоре после этого от имени всех протестантов, участвовавших в Виленской встрече в Вильно, к главам восточных православных церквей было отправлено послание с сообщением о результатах собора. Но в 1601 году Кирилл Лукарис доставил ответное письмо от Александрийского патриарха Милетия, который упразднял всякую надежду на какое-либо соединение. Патриарх, в частности, писал: «Мы скорбим, что нас отделяет от вас не столько громадное пространство, сколько различия в тех вещах, в которых нужно быть единодушными». Тем не менее, важно отметить, что Виленский собор принял решение, согласно которому православные и протестанты должны были жить в мире, уважая религиозные воззрения друг друга, а также совместными усилиями, авторитетом, властью и даже силой противодействовать католическому влиянию. Для осуществления последней задачи было избрано 119 так называемых провизоров из числа высших сановников польско-литовского государства. То есть это были православные и протестанты. И вот в обязанности этих провизоров входила защита интересов как православных, так и протестантских приходов. Православный провизор оказывал помощь лютеранскому приходу, и наоборот, лютеранин нес попечение о православной общине. Но при сложной внутренней обстановке братское единодушие без единства религиозных убеждений, политический союз без церковного единения не был достаточно прочным, и разногласия обнаружились уже на самом соборе. Многие из участников собора не подписались даже под его деяниями и отказались от обязанности провизоров. Они не могли ожидать поощрения со стороны государства за честное исполнение своих обязанностей. И нужно было много гражданского мужества и христианской самоотверженности, чтобы быть честным и деятельным провизором. Большинство же провизоров не смогло подняться выше личных интересов, и при первых же трудностях они оставляли провизорские обязанности. И вот после стольких трудностей и последовавшей в 1607 году кончины князя Константина Острожского религиозно-политический союз православных и лютеран стал постепенно ослабевать. Оба вероисповедания стали тяготеть к новым центрам, в которых искали себе защиты. Православные к северо-восточной России, то есть, как говорили тогда, к Московии, а лютеране к Швеции и Пруссии. Но по-прежнему исторически сложившиеся обстоятельства сближали лютеран с православными. Они периодически вступали во временные союзы, которые в целом были почти непрерывным продолжением их первого религиозно-политического договора. В 1632 году скончался польский король Сигизмунд III. И после этого последовало междуцарствие, и это дало повод лютеранам и православным снова возобновить совместную борьбу за свои права. В июле 1632 года представители обоих вероисповеданий собрались в Варшаве и выдвинули требования о свободном строительстве новых православных и лютеранских храмов, свободы совершения богослужений, о доступе ко всем государственным должностям и так далее. Эти требования, подкрепленные силой оружия, были удовлетворены, и это послужило поводом к новому духовному союзу православных с протестантами. И вот, желая покончить с религиозными распрями, новый польский король Владислав IV, годы его правления 1632-1648, он, Владислав IV, задумал объединить все христианские исповедания в Польше и объявил о созыве некоего собора, на котором предполагалось вести богословское собеседование. Такой коллоквиум был открыт 28 августа 1645 года в Торуне, в том самом городе, где уже когда-то лютеране и кальвинисты, и православные собирались на свой собор. И вот на этом соборе присутствовало 25 богословов от католиков, 23 от реформатов, 26 от лютеран. Хотя на собеседовании было мало православных, они объединились с лютеранами и выдвинули совместные требования о причащении под двумя видами и о женатом духовенстве. Эти положения были неприемлемы для католиков, и собеседование сразу же зашло в тупик. Но, тем не менее, оно еще раз сблизило лютеран с православными. Собор, созванный Владиславом в Вильно в 1648 году с целью объединения вероисповедных систем, также окончился неудачей. Ну и вот после первого разделения раздела Польши, Речи Посполитой, которое произошло в 1772 году, Юго-Западная Русь и Литва соединились с Северо-Восточной Русью, то есть были включены в состав Российской империи. И после долгой борьбы за право существования православные протестанты приобрели равноправие. И на этом православно-лютеранский союз закончил свое существование. Помимо России, как Московской Руси, так и Юго-Западной Руси, в остальном славянском мире также происходили диалоги, собеседования, взаимное ознакомление со своими религиозными системами. Это отдельная большая тема, но в данном случае интересно продолжить тему о собеседовании, которое имело место в середине XVII века в Москве. Речь пойдет о богословском диспуте патриарха московского и всея Руси Иосифа с датским лютеранским пастором Фельгобером, Матфеем Фельгобером. Внешней причиной, по которой в середине XVII века возобновился православно-лютеранский диалог, явилась попытка царя Михаила Федоровича о годы его правления с 1613 по 1645 год. Это первый царь династии Романовых. Вот. Это была попытка царя выдать свою дочь Ирину за сына датского короля Вальдемара. Желая заключить династический брак, царь обещал принять Вальдемара на государственную службу и передать ему для княжения Ярославль, Суздаль и множество сел, но при условии перехода Вальдемара из лютеранства в православие. И вот в январе 1644 года Вальдемар со свитой из 300 человек прибыл в Москву. В апреле того же года патриарх Иосиф направил Вальдемару послание с призывом принять православие и с кратким изложением догматических и обрядовых отличий его от лютеранства. И вот, получив послание, Вальдемар просил лютеранского пастора Матфея Фельгобера, который находился в его свете, написать ответ. В ответе, посланном патриарху Иосифу на следующий день от имени Вальдемара, содержался 21 довод, по которым принц отказывался переходить в православие. В своем письме Фельгобер дипломатично объяснял этот отказ тем, что православное и лютеранское вероучение настолько близки друг к другу, что было бы более целесообразно найти путь к их сближению, чем вынуждать наследника датского престола менять свои религиозные убеждения. И свои аргументы пастор Матфей Фельгобер излагал в таком примирительном тоне, что и на сегодняшний день они не утратили своей ценности для, так сказать, экуменического диалога. Так, касаясь вопроса о Филиокве, Матфей Фельгобер писал о том, что в Священном Писании не сказано, что Дух Святой исходит и от Сына. То есть в свое время, когда Лютер избавлялся от многих католических традиций, вот как-то вот эту вставку Филиоквы, символы веры, не убрали. А тут вот датский пастор соглашается убрать филиоквы из символа веры. Высказываясь за употребление квасного хлеба при совершении Евхаристии и обосновывая эту практику 11-м правилом 6-го Вселенского собора, Фельгобер настаивал на реальном присутствии Спасителя в святых дарах. Вот его слова. «В причастии благословенный хлеб и благословенное вино, а с хлебом и вином истинное тело и истинную кровь принимаем». То есть учение здесь вот близко к православному, в отличие от кальвинистов, которые настаивают на лишь символическом понимании святых тайн. Фельгобер подчеркивал важное значение исповеди, неразрывно связанное с таинством Евхаристии. Вот его слова. «К высокодостойному причастию мы изготовляемся постом, молитвой и покаянием. Кающимся грехи прощаются, а не кающимся не прощаются по слову Христову. Рассуждения лютеранского пастора простирались до прямого признания законности монашества, что в свое время Лютер отрицал. «Монастырские уставы мы не отвергаем», – писал Матфей Фельгобер, – «только бы монахи родительно учились и родительно молились и честно жили, чтобы из них можно было взять людей к церквам и школам». Но это вот лютеровская практика, когда монастыри не закрывались полностью, а монахам предлагалось вот в этих же помещениях организовать школу для детей и быть их наставниками. Фельгобер писал: «Никто себе о том не помышляет, что мы не почитаем или насмехаемся над иконами. Им подобает воздавать честь такую же, как и священным книгам. Чистыми руками мы приемлем их и взираем на них по времени и по изволению с умилением, но здесь следует оговорка: молиться им не следует, потому что Бог того не указал». И вот в ответ на письмо Фельгобера патриарх Иосиф направил Вальдемару второе послание, опровергая те положения датского пастора, в которых содержались все же крайние лютеранские воззрения. Это послание было написано с помощью знаменитых богословов того времени, протопопа Насетки, а также находившихся в Москве греческих архимандритов Анфима и Парфения. Опровержение было составлено без излишней риторики. Доказательства излагались кратко и по определенной системе. Свой ответ на второе послание Фельгобер послал не на имя патриарха Иосифа, а в посольский приказ, то есть, выражаясь современным языком, в Министерстве иностранных дел. Тем самым он переводил спор из богословской плоскости в дипломатическую. Но теперь уже и правящие круги способствовали вызову лютеран на богословскую дискуссию. И вот 28 мая 1644 года Михаил Федорович издал соответствующий указ о привлечении к собеседованиям трех православных богословов. Однако, согласно новому царскому указу от 3 июня того же года, уже все священники и миряне, знавшие греческий язык, священное писание и православное догматическое богословие, привлекались к собеседованиям, которые были проведены с 3 по 7 июня в посольском приказе. Таким образом, православно-лютеранское собеседование, начатое состязанием двух-трех титулованных богословов, скоро сделалось публичным всесословным спором. Дом резидента, купеческая контора, частные дома превратились в общественные диспутантские залы, как тогда говорили. Спорили на русском и греческом языках, писали трактаты иноки и миряне, дьяки и князья, русские и греки, делали переводы с немецкого языка, с посланий, с докладов, присланных в посольский приказ датчанами. Написанные во время прений акты, журналы, письма, ответы, так называемые опровержения на возражения супротивных, Они быстро все эти рукописи расходились по рукам, переписывались и распространялись в домах и в монастырях. О широкой распространенности актов прений о вере с датским королевичем Вальдемаром можно судить по множеству списков этих актов, которые в архивах сохранились до настоящего времени. Но этот диалог не имел определенной перспективы, так как династические соображения отрицательно влияли на ход собеседования. Вальдемар по-прежнему отказывался переходить в православие, поскольку пришло бы время, когда он после кончины своего отца занял бы датский престол, а согласно тогдашней традиции датский престол мог занять только лютеранин. И богословские споры постепенно затихли. И лишь последний всплеск таких споров был 4 июля 1645 года, когда царь издал указ тому же соборному из Костромы, из Геннадиевой пустыни, строителю Исаакию, говорить при датском королевиче, при Вальдемаре Христианусовиче, вот так его по-русски называли, с попом его Матфеем, против всех речей его. Это было последнее собеседование, закончившееся, как и сватовство Вальдемара, безрезультатно. И вскоре, 12 июля того же 1645 года, скончался царь Михаил Федорович, как было отмечено в летописях, от меланхолии и кручины. И 17 августа Вальдемар со свитой отправился в Данию с такими же почестями, с какими был принят. Так закончился этот межконфессиональный диалог, который был проведен на более высоком богословском уровне, чем встреча Ивана Грозного и пастора Иоанна Ракита, которая имела место в 1570 году. Были выявлены общие аспекты вероучения, большое число богословов было вовлечено в этот диспут. Собеседование с пастором Фельгобером как бы подвело итоги тем связям, которые сложились между Русской Православной Церковью и Лютеранской на протяжении истекшего столетия. И одновременно это подготовило почву, богословскую базу, на которой основывались взаимоотношения православных и лютеран в России в XVI-XVII веках. А теперь рассмотрим кратко историю православно-лютеранских отношений в России в XVIII-XIX столетиях. С царствованием Петра I для лютеран, живших в России, началась новая благоприятная эпоха, обусловленная не напряженной политической обстановкой, но диктовавшаяся сознательной веротерпимостью. Принято считать, что при Петре I начался новый этап в истории православно-лютеранских отношений в России. Но из всего сказанного можно сделать вывод о том, что между представителями православия и реформации существовали в России достаточно тесные отношения задолго до эпохи правления царя-плотника, как называли Петра I. Тем не менее, только при Петре I могли произойти радикальные изменения в отношениях к протестантам. При Петре I начало широко распространяться на русском языке аугсбургское исповедание. 16 января 1723 года Петр I издал именной указ, в котором было предписано собрать римской, лютерской и кальвинской катехизмы и прочие церковных действий в книге и переведя на славянский диалект для знания и ведения напечатать. Но лишь только последовавшая вскоре смерть императора не позволила исполнить это намерение. Следует упомянуть о том отношении, которое Петр I имел к реформации. Будучи в Виттенберге в 1717 году, Петр как раз попал туда в юбилейный год, потому что за 200 лет до визита Петра I в Виттенберг именно там Мартин Лютер начал реформацию в 1517 году. А ровно через 200 лет туда прибыл с визитом Петр I. Там Петр посетил библиотеку и комнату Лютера. Он осматривал с благоговением памятник Лютера, сделанный из бронзы во весь рост. Ну и он даже выразил сожаление, что этот монумент слишком мал для такого великого человека. При Петре I были разрешены смешанные браки, и в частности браки лютеран с православными. Император не только разрешал лютеранам строить новые кирхи в Москве, в Петербурге, но оказывал также и материальную щедрую поддержку из государственной казны, закладывал первый камень в основании храма, присутствовал на освящении храмов и иногда даже пел с прихожанами за лютеранскими богослужениями. Ну, кстати, Петр I за православными богослужениями пел. Он был активной деятельной натурой, и он не мог быть таким вот пассивным каким-то прихожанином. Он и там старался проявлять свою активность. И вот в Москве в 1694 году была заложена очередная каменная церковь, лютеранская церковь. И Петр I сам положил основной камень в этой кирхе, и она была построена на его средства. Петр I разрешил открыть лютеранские приходы в Туле, в Казани, в Новгороде, а в Воронеже две кирхи были даже построены раньше, чем туда приехали протестанты. Дело в том, что именно в Воронеже Петр решил основать судостроительные верфи. Это был стратегический проект, потому что Воронеж стоит на реке Донец, а эта река, эта речка, она впадает в верховье Дона. А Дон, в свою очередь, уже течет на юг, и значит, по этому водному пути можно сплавить корабли, которые вот войдут в соприкосновение с турецким флотом. И вот Петр I решил так вот именно заложить там верфи. Поскольку туда предполагалось пригласить протестантов, корабелов, то еще заранее, до их приезда, были построены две кирхи, дома для вот этих специалистов были построены. И это тоже свидетельствует о веротерпимости в России. К началу XVIII века всех протестантов было в Москве до 20 тысяч, а по всей России до 30 тысяч человек. О широте подхода Петра I к православно-протестантским связям свидетельствует также деятельность русского царя в реформатской Голландии. Во время пребывания Петра I в Голландии один реформатский типографщик по имени Тессинг просил у царя разрешения основать в Амстердаме русскую типографию. Конечно же, он мог в своей стране ее основать и без разрешения Петра I, но надо было согласие императора на это, дабы получить разрешение на ввоз этих книг в Россию и продажу их здесь. И вот здесь Петр I это все благословил, повелел это начать печатание книг для России. Издателю Тессингу были даны привилегии на торговлю такими печатными книгами. Это было в 1698 году. Такая привилегия давалась на 15 лет. Причем Петр, рассмотрев указанное прошение, соизволил просить Тессингу указать печатать книги, включая те, которые содержанием своим будут иметь догматы православной греко-кафолической веры и христианской вообще. Печатать их благословил на немецком и на российском языках, свойственными каждому из них буквами, предоставляя Тессингу издавать эти книги и все эти книги пересылать из Амстердама в Россию через Архангельск и прочие города российского государства. Ну, у России тогда еще не было выхода к Балтийскому морю, поэтому все суда шли вокруг Скандинавии, и единственный порт был там вот на северо-востоке, на северо-западе, это Архангельск. Тессинг прибег к помощи студента-белоруса Ильи Федорова или Копиевича, сына Копиевского, который обучался в Голландии. И пока он там в Голландии обучался, он перешел в реформатскую церковь из православной. И он там уже готовился к должности пастора. Илья Федоров начал переводить некоторые книги на русский язык, подготавливая их к напечатанию и отправке в Россию. Но этому начинанию не суждено было долго продолжаться. В 1701 году умер Илья Федоров, а затем последовала и кончина самого Тессинга, и работа в этой типографии прекратилась. Но все же за короткое время было напечатано несколько книг на русском языке, и в частности краткое введение во всеобщую историю. И, как уже мы отмечали, еще в допетровскую эпоху русская церковная администрация не позволяла себе ни малейшего вмешательства во внутреннее управление инославных христиан, даже в тех случаях, когда об этом ее просили они сами. Так, например, в Москве в 1670-х годах было дело датчанина, некоего датчанина, который, как выяснилось, был двоеженцем. И вот лютеране представили это на рассмотрение патриарха Петерима Московского. Но патриарх им ответил, что это дело не подлежит его суду, чтобы они обращались к своим лютеранским пасторам. Такая же политика по отношению к инославным христианам соблюдалась и в последующее время, во времена правления Петра I.